«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня вечером у нас в студии Александр Анатольевич Шапоров, который является врачом, акушером, гинекологом, хирургом высшей квалификационной категории. Высшей – это значит, что сделано очень много операций, да? Я так понимаю.
Нет, это классификация как бы для врача, который постепенно набирается опыта и каждые 5 лет повышает свою квалификационную категорию, для чего нужно написать работу о проделанных своих там трудовых подвигах, да, приехать на комиссию, защитить как бы все, что ты сделал, да, выслушать вопросы, ответить на все эти вопросы, а комиссия уже решает, присваивать ли этому врачу следующую более высокую квалификационную категорию. Ну, он в любом случае будет продолжать работать, да, но как бы он растет в своей профессии или не растет, видимо, от этого все зависит. Можно на этого врача положиться или невозможно, будут с ним коллеги работать и чувствовать себя уверенно или нет. Ну, в общем, все решают комиссии, которые как бы при министерствах здравоохранения региональных, в своих там областях, в своих регионах принимают эти решения.
Благодарю вас, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, если вы только что подключились к нашей трансляции, в эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущий Наталья Пронина и наш гость, который сегодня ответит на ваши вопросы. Самые частые популярные вопросы, которые задают пациентки своему врачу, гинекологу, хирургу. Мы сегодня будем говорить о хирургии гинекологической. И, конечно, очень хотелось бы вас спросить, а что привело вас вот именно на этот путь? С чего у вас все началось? Пожалуйста, расскажите, где вы учились? Почему именно туда поступили? И выбор специализации почему был сделан такой? Только честно.
Значит, окончил я школу в 1992 году. И естественным образом, когда человек там заканчивает школу, что-то планирует в будущем, и за год до этого каждый выстраивает свои планы. Вот, в общем-то, были планы для того, чтобы поехать в свой областной центр, это был город Архангельск. Там есть медицинский институт, вернее, тогда был это медицинский институт. Вот, в нем было 3 факультета, это педиатрический, стоматологический и лечебный. Да? Вот, мы понимаем, что педиатрический, он дает возможность стать врачом-педиатром, и все, что связано с педиатрией, с детьми, стоматологический факультет, это врач-стоматолог и все ответвления отсюда, да, вся стоматология, и лечебный факультет, который имеет, наверное, более широкое распространение профессий, да, вот, соответственно, принято решение пойти учиться в медицинский институт, попробовать поступить туда на лечебный факультет.
Минуточку, и это были 90-е годы,
да, да,
и вы принимаете решение в те самые непростые для нашей страны годы, когда многие ваши ровесники рванули кто в предпринимательство, кто в бизнес.
Да, ну,
легкую деньгу зашибать. А вы такую
сложные годы были, ну и, соответственно,
выбираете.
Родители, друзей, они как-то пытались настроить нас на то, что нужно выбрать профессию, которая не умрет, не погибнет, которая будет нужна. И, соответственно, одна из профессий – это врач. Да, это медицинский работник. Не было такой ситуации, что это вдруг профессия может исчезнуть, как многие рабочие места, предприятия просто закрывались, люди теряли заработок, возможность работать. И, в общем-то, да, были сложные времена, поэтому пал выбор на медицину. Вот, скажем так.
Александр Анатольевич, медицина одно. Это понятно. Но специализация гинекологии, случай привел, хотя случайностей не бывает.
В этом был, да, был случай в том числе, потому что после окончания уже медицинской академии, тогда переименовали в академию, Архангельская государственная медицинская академия, нужно было идти искать, где ты будешь работать после окончания. Да? Соответственно, я планировал вернуться в родной городок, маленький город Котлас, на юге Архангельской области. И там основное лечебное учреждение – это была городская больница. Соответственно, попытал счастье там. Хотел, конечно, я устроиться какую-то более мужскую специальность или хирургом,
или
травматологом, но, к сожалению, там не было вакантных ставок, как говорится, да, соответственно, туда попасть невозможно.
Осталась одна бедная несчастная гинекология.
В общем-то, акушерство, гинекология, это туда тоже еще нужно было попасть. Но все-таки согласились дать возможность стать акушером-гинекологом, после чего, в общем-то, зачислили в интернатуру, я ее прошел на рабочем месте в этой же больнице и продолжил трудиться.
Я буду поглядывать в монитор, потому что вот сюда сейчас начнут поступать вопросы. Мы каким-то образом можем сузить вот фронт вопросов, потому что их бесконечное количество поступает, большое очень. И спасибо всем нашим подписчицам за внимание. Но ответить мы сможем только на некоторые. И, кстати, есть возможность ответить на эти же вопросы потом, в дальнейшем. Мы сможем их записывать и использовать в проекте вашего коллеги и друга Дмитрия Васильевича Байбуза. Этот проект «Симфония женщины» есть везде в интернете. И там Александр Анатольевич говорит на очень актуальные темы. И Дмитрий Васильевич отвечает на вопросы. Давайте посмотрим фрагмент, который используем мы иногда в нашей программе.
Хорошо, давайте посмотрим, да.
Пожалуйста.
Дорогие женщины, иногда возникает вопрос, а до какого возраста вообще можно оперироваться и в каком возрасте это уже нельзя? Здесь не понятие возраста играет роль, потому что оперировать можно и женщину в 50, и в 70, и в 80, и в 90, в зависимости от того повода, который ее привел к врачу. Вопрос в другом. С одной стороны, на чаше весов стоит заболевание, которое ее привело к доктору, а с другой стороны стоит состояние этого человека. И всегда как бы чашка играет по принципу, а насколько необходима данная операция, и она безопасна для данного конкретного человека. Может быть, эта женщина, может ли она в свои там, 70, 80, 90 лет по состоянию своего сердца, дыхания, сосудов выдержать ту операцию, которая ей нужна, и насколько эта операция ей нужна. Допустим, если у женщины есть проблемы с опущением тазовых органов, которые ей предоставляют какой-то дискомфорт в жизни, и хочется от этого избавиться. Это можно сделать при условии, что эта операция не принесет больше вреда, да, чем хотелось бы. Если у этой женщины в анамнезе было там два инсульта, инфаркт, там еще что-то, да, и ты понимаешь, что риски очень высоки для этой операции, но состояние, которое у нее существует и которое она хотела бы поправить, не является угрожающим ее жизни, да, оно нарушает качество жизни данного человека, оно доставляет дискомфорт, но оно не угрожает жизни. И сравниваешь эти две вещи и понимаешь, что вот данному конкретному человеку данную операцию делать нежелательно, потому что ты можешь навредить. И вот в этой ситуации врач скажет: вы знаете, извините, пожалуйста, но вот нежелательно вас оперировать по вот этому поводу, потому что риски несопоставимы. Другой вопрос, что если то состояние, которое у нее возникло, угрожает жизни больше, чем возможные риски от наркоза и от проведения хирургического вмешательства, то весы перевешиваются в сторону операции. Поэтому всегда перед врачом стоит дилемма между тем, что нужно сделать данному человеку и в каком состоянии здоровье этого человека. И вот на этих чашках весов и принимается решение. А сколько лет человеку, это не принципиально. Важен вопрос в том, что можно ему конкретно, этой женщине, с ее сердцем, с ее давлением, с ее сосудами, можно ли ей это сделать или нельзя.
Еще раз напоминаю, дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня у нас в студии врач-акушер-гинеколог, хирург Александр Анатольевич Шапоров, хирург высшей квалификационной категории. Только что вы увидели фрагмент. Это фрагмент проекта «Симфония женщины». Он живет во всех социальных сетях: Телеграм, Яндекс.Зен, Ютуб, Рутуб, ВКонтакте, Одноклассников, Фейсбуке. Везде вы можете подписаться и получить ответ на свои вопросы. Сегодня же Александр Анатольевич предоставляет нам уникальную возможность задать вопросы ему. И, пользуясь своим служебным положением, первый задам я. Итак,
пожалуйста.
Вы выполняете какие виды операций? Вот вы хирург.
Ну, я, во-первых, акушер-гинеколог, поэтому хирург как хирург-гинеколог. Я выполняю гинекологические операции, да? То есть операции на женских органах малого таза, да? Соответственно, в малом тазу у нас располагаются матка, придатки матки, это яичники или яичники, да, как правильно их можно называть, маточные трубы. И вся патология, которая возникает вокруг этих органов, да, она относится к гинекологии, соответственно, мы выполняем операции по поводу этих заболеваний. Это может быть миома матки, это может быть эндометриоз, это могут быть кисты яичников, да. Но мы, как акушеры-гинекологи, имеем дело с доброкачественными заболеваниями. Понятно, что мы не можем... Мы же не онкологи, да, для онкологов, если это злокачественное заболевание, то пациент должен идти к онкологу, к онкогинекологу, да. Вот, мы все-таки обычные, простые акушеры-гинекологи или хирурги-гинекологи, которые оперируют доброкачественные заболевания органов малого таза, да. Не надо забывать про опущение, выпадение женских половых органов, потому что это тоже будет относиться к, ну, к доброкачественным заболеваниям, но там ничего не выросло, да, но возникла проблема со связочным аппаратом, с фасциями таза, да, которые не удерживают на своем месте матку, не удерживаются на своем месте стенки влагалища, да, происходит их пролоббирование, в результате чего, в зависимости от степени опущения, требуется применение хирургических методов лечения. Вот.
Александр Анатольевич, я понимаю, что не все наши подписчицы сейчас знают, что существует такой проект «Симфония женщин», но как-то вы рассказывали совершенно жуткую историю про опущение. Помните, поступила женщина, которая пыталась самостоятельно прооперировать себя, когда у нее выпали органы, и она их начала резать, проще говоря. Но это все какая-то средневековая дикость. Скажите, пожалуйста, а сейчас эти операции вы делаете часто, или все-таки женщины предусмотрительно профилактику проводят подобным заболеваниям? И возможно ли профилактика?
Ну, видите, в чем дело, как бы здесь страдает не только мышечный аппарат, удерживающий матку на своем месте в малом тазу, да, и стенки влагалища, и там тазовую диафрагму. Здесь речь идет в том числе и о соединительной ткани, о связках и фасциях, да. Дело в том, что когда происходит изменение или пострадали связочный аппарат, там, фасции в результате сложных тяжелых родов, да, или же это связано с возрастными изменениями в коллагеновых волокнах, которые неизбежно с возрастом происходит замещение упругого коллагена на более эластичный, более растяжимый коллаген, да, и связка уже перестает быть упругой, она растягивается, и если внутрибрюшное давление очень высокое, и какие-то тяжелый физический труд, постоянные нагрузки, да,
вот даже спорт иногда, да?
Даже иногда спорт, да. Ну, спорт, если мы рассматриваем спорт как достижение спортивных результатов, то, безусловно, он испытывает организм человека на пределе возможностей. Поэтому связки, если там заложена какая-то проблемка, и связка не выдержит, фасция не выдержит, начнет растягиваться, пролоббировать, то все это в итоге реализуется в какой-то вид опущения женских половых органов и в какую-то степень, да? Потому что мы разделяем там, опущение передней стенки влагалища, опущение задней стенки влагалища, паравагинальные дефекты, апикальный пролапс – это опущение тела матки, шейки матки, да, и в зависимости от того, какой вид опущения, какая степень опущения, пролоббирования, да, применяются индивидуально каждому пациенту свои методы лечения. Конечно, многие методы лечения уже стандартизированы, да, но до сих пор по этому поводу многие люди пишут, внедряют какие-то современные методы лечения, в том числе хирургические, да, для того, чтобы помочь женщинам.
Угу. Ну и вот Ольга спрашивает, какие сейчас встречаются заболевания популярные, которые требуют хирургического вмешательства? Вот какие чаще всего делаете операции? Ну я вот слышала, ну, вот, что да. Последние две недели эндометриоз. Стоял вот.
Эндометриоз, да, он как и для, он популярен как и для оперативной деятельности, угу. Потому что эндометриоз бывает очень сложен, сложен тем, что не только располагается на женских половых органах. Эндометриоз есть и экстрагенитальный, и поражает он совершенно другие органы, другие системы. Близко расположенные, это может быть
такой
кишечник.
Многоликий.
Да, это может быть кишечник, это может быть мочевой пузырь, это могут быть мочеточники. Поэтому здесь одному гинекологу бывает не справиться в таких ситуациях. Нужно взаимодействовать со своими коллегами, со специалистами узкими. Это уролог, это хирург, для того, чтобы решить проблему эндометриоза. Ну, эндометриоз, наверное, вот он был, есть и, наверное, будет, и по поводу него будет еще много разговоров, конференций, методов лечения и так далее, потому что в некоторых случаях он настолько изнуряет женщин своим болевым симптомом, да, или еще какими-то симптомами, там, нарушение акта дефекации, нарушение, там, мочеиспускания и тому подобное, да, что действительно требует в первую очередь хирургического лечения. Не всегда терапевтические методы лечения помогают нам справиться с эндометриозом. Вот. Но про популярные спросили операции.
Кроме этого.
Мне кажется, что всегда была самая популярная операция по поводу миомы матки. Да.
Да.
По поводу миомы матки самое популярное.
И самое интересное, что даже вот сколько бы врачи, ваши коллеги, передачи телевизионные, сколько бы не было разговоров о профилактике, что это нужно вовремя все замечать, обязательно приходить и прослеживать. Опять 25 приходит с большими миомами к вам.
Нет, но ведь дело в том, что за миомой самое основное, за ней нужно наблюдать. Да? И получается, что мы за миомой наблюдаем, пока не возникнет необходимость ее оперировать.
А вот когда критический момент наступает, когда вы говорите, да, это уже наша стихии? Госпитализация.
Ну, знаете, если имеет миома симптомное течение, а какие симптомы могут беспокоить? Симптомы – боль, да? Боль может беспокоить? Может беспокоить. Кровотечение, да, если миома имеет рост центрипетальный, то есть в сторону полости матки, деформирует полость матки, или вообще узел практически полностью располагается в полости матки и растет в ней, то получается, что он провоцирует и обычную менструацию, может превратить в серьезное кровотечение со снижением там, гемоглобина до критических цифр. Вот это уж точно требует чуть ли иногда не экстренной помощи для женщин. Да? Бывает, есть такое понятие рождающиеся миоматозные узлы. Да? То есть узел может неожиданно, ну, для пациентки, если она не наблюдалась, да, для врача, если он не наблюдал эту женщину, не видел, да, если она УЗИ несколько лет не делала, неожиданностью может оказаться, что вот узел, который рос в полость матки, он начал рождаться. Да? И это тоже сопровождается кровотечением. Тут уже экстренная помощь требуется, да, ургентная гинекология и так далее. То есть тут нельзя откладывать. Но в данный период времени я сейчас занимаюсь в первую очередь плановой медицинской помощью в гинекологии, да, плановыми операциями. То есть миома матки, которая не требует какой-то экстренной помощи, а миома матки, которую можно спланировать в ближайший месяц-полтора, прооперировать. Да? Или же мы должны сказать пациентке, что мы пока за ней наблюдаем, узел пока небольших размеров. Да? Что это значит? Он там до 4 сантиметров. Он клинически незначим, то есть он не деформирует полость матки, к примеру. Он там, допустим, не на тонкой ножке, что он не перекрутится, к примеру, и не возникнет там симптома острого живота. Да? Что еще может быть, да? Ну, вот, или, может быть, даже много узлов, но все они маленькие, небольшие, и можно наблюдать за этой пациенткой, пока не планировать операцию. Но бывают ситуации, когда узел вот небольшой, да, но пациентка потом в будущем планирует беременность или в ближайшее время. И мы понимаем, что нужно помогать сейчас для того, чтобы потом можно было спланировать беременность. Да ведь? Вот. Для этого нужны некоторые исследования. Самое минимальное – это УЗИ и осмотр гинеколога. Для того, чтобы понять, сколько узлов, какого они расположения, какого они размера, да, и спланировать дальнейшую операцию. Иногда мы просим, да, сделать, допустим, магнитно-резонансную томографию для еще
уточнения
вот этих всех вопросов, которые я произнес. Да. И тогда можно ответить на вопрос, нужна операция сейчас или не нужна. Можно понаблюдать или оперировать.
Мы обязательно еще вернемся к теме самые популярные операции, которые вам приходится делать в это время, то есть последние 2-3 года. А вернувшись к вопросам наших подписчиков, вы не возражаете? Я хотела бы сейчас поблагодарить всех, кто пишет и ждет ответа на вопросы. И вот Анна спрашивает: неоднородный эндометрий с минимальным кровотоком после овуляции. Что это может быть, если в начале цикла эндометрий чистый, однородный? Спасибо.
Тут важно, какой возраст, да? И какова как бы вот толщина или ширина этого эндометрия, да? Вот, если он очень пышный, там, допустим, более 15 миллиметров, и даже если это вторая фаза менструального цикла, то это будут косвенные признаки возможной гиперплазии эндометрия, то есть излишнего разрастания слизистого слоя полости матки. И мы можем ожидать, что будущая менструация, которая придет, она будет обильной и может быть длительной, да, то есть которая может привести к анемии, да, к продолжающемуся длительному кровотечению, что, в общем-то, мешает нормально трудиться, работать, жить и отдыхать. Да? Угу. И эти ультразвуковые признаки гиперплазии обычно врач УЗИ он пишет, ну, хотя бы там под знаком вопроса гиперплазия эндометрия, да? Если он хочет на это намекнуть. Но от чего это все зависит, если это как бы копаться в глубине менструального цикла, его регуляции, то гиперплазия эндометрия, она в итоге возникает из-за анавуляторных циклов. Да? Это тоже сейчас ни о чем не скажет пациенткам, которые слушают. Анавуляция – это, в общем-то, то состояние, когда там пытался фолликул созреть, пыталась в нем созреть яйцеклетка, но этого не произошло. Да, и зачастую не происходит формирование полноценного желтого тела, которое обязано быть во второй фазе цикла. А желтое тело отвечает за то, чтобы эндометрий правильно преобразовался, то это называется секреторная трансформация, то есть преобразовался, подготовился к будущей менструации, и чтобы менструация будущая своевременно началась и полноценно произошла, то есть произошло полноценное отторжение этого слизистого слоя, который мы называем эндометрий. Если все процессы не нарушены, то никакой гиперплазии не будет. А если же у нас есть анавуляция, недостаточность функции желтого тела или не образуется желтое тело, нарушается секреторная трансформация, и повторение это из месяца в месяц приведет к тому, что произойдет излишнее разрастание слизистого слоя, его кистозное расширение, если там говорить гистологическим языком, но это уже все-таки гистологи должны подтверждать. Это приведет к кровотечению, а кровотечение просто возникнет необходимость экстренного обращения к гинекологу, в результате чего матку нужно будет освободить от этого слизистого слоя и отправить его на исследование. Тем самым добиваемся остановки кровотечения, это первое. А второе, мы ждем результат гистологического ответа, чтобы точно знать, что с нашим слизистым слоем происходит в полости матки. Там только доброкачественные изменения, там те изменения, которые можно терапевтически, лечебными мерами исправить, или же там более серьезная какая-то вещь происходит. Да?
Угу. Вот еще один. Спасибо большое. Я надеюсь, мы смогли полноценно ответить сейчас на вопрос нашей подписчицы. Недержание мочи – это ваша гинекологическая сфера или все-таки в компетенции урологов?
Ну, мы понимаем все, что недержание мочи, акт мочеиспускания, мочевыводящая система – это в первую очередь все-таки урологическая сфера, урологическая патология. Урологи этим занимаются.
Но
сложились так взаимоотношения, что и гинекологи недержанием мочи тоже стали заниматься. Или, может быть, это произошло одновременно. Как бы вот историческую справку я сейчас дать не могу, но как гинекологи, так и урологи недержанием мочи, если идет речь о стрессовом недержании мочи, недержание мочи при напряжении. Именно эта форма недержания мочи исправляется, коррегируется или, скажем так, лечится с помощью операции.
Имеется в виду, чихнула, засмеялась, прыгнула, да?
Да.
Это стрессовое.
Мы с вами сейчас можем это обсудить, чтобы примерно пациенты понимали, что при напряжении это, да, кашлянула, чихнула, или какой-то подъем тяжести, или какая-то физическая нагрузка, которая привела к симптому потери мочи. Но сама себе поставить диагноз пациентка не может. Для того, чтобы диагноз поставить, ей в любом случае нужно обратиться к специалисту. Она может обратиться как к урологу, так и к гинекологу. И тот, и другой специалист помогут произвести там необходимые диагностические процедуры, там, заполнить анкету, попытаться выяснить, какая форма недержания мочи, потому что часто бывают смешанные формы недержания мочи, когда есть и стрессовый фактор, и ургентный, а есть и сложные формы недержания мочи, когда это все еще, в свою очередь, сопряжено с опущением в той или иной степени женских половых органов. Но если мы опять обратимся к стрессовому недержанию мочи, это все-таки та форма недержания мочи, которая связана со смещением урогенитальной диафрагмы, да, в результате чего неполноценно работает замыкательная функция уретры, и при напряжении возникает симптом потери мочи.
Вы этим занимаетесь? Вы корректируете?
Мы корректируем с помощью операции именно стрессовое недержание мочи. Но все-таки предварительно перед операцией проводим полноценное обследование, просим практически всех пациентов, просим выполнить, пройти комплексное уродинамическое исследование, кратко оно называется КУДИ, да, на основании которого очень точно выставляется форма недержания мочи и, в общем-то, расписывают правильно, как лечить, чем лечить, куда дальше обращаться. Если это операция, то мы прооперируем, безусловно.
Один из пунктов, который обозначен был при подготовке к этой передаче, но, собственно говоря, и подписчицы задают вопросы, это внутриматочные патологии, полипы, перегородки матки, спайки от предыдущих операций или там каких-то перенесенных заболеваний. Вот с этим вам часто приходится сейчас сталкиваться? Как много подобных операций вы делаете?
Ну, внутриматочных операций, да, выполнено очень много, да, безусловно.
Они тоже делаются лапаротомически?
Нет, это делается через влагалище, доступ в полость матки, да, предварительно выполняется зондирование цервикального канала шейки матки, и в зависимости от того, что мы хотим в полости матки выполнить, какими инструментами, происходит расширение цервикального канала расширителями. Да? А там уже все-таки идеально было бы, но невозможно пока достичь там, в каждом лечебном учреждении, чтобы все внутриматочные операции сопровождались гистероскопией. Да? Можно и диагностическую гистероскопию, смотровую гистероскопию, так ее назовем. Да? То есть, что мы ищем в полости матки? Если мы сейчас уберем тех пациентов, как бы не будем о них говорить, что много внутриматочных операций выполняется по поводу беременностей. Да? Это же может быть замершая беременность, самопроизвольные выкидыши, да? Различные потери беременности, особенно на малых сроках. Да? Они же тоже все сопровождаются внутриматочным вмешательством. Да? Желательно, конечно, этого избежать, только в тех случаях, когда мы можем с помощью ультразвука динамически наблюдая, доказать, что выкидыш произошел полный, тогда можно не вмешиваться в полость матки. Чем меньше вмешательств будет в полость матки, тем благоприятнее, благополучнее перспективы на вынашивание последующих беременностей для женщин. Я думаю, что каждая женщина хочет без проблем выносить беременность. Да? И нам тоже горько, и мы сожалеем, если уже первая беременность сопровождается замиранием ее или выкидышем. Да? И совершенно не хочется делать какие-то дополнительные трудности для пациентов, выполняя внутриматочное вмешательство. Но все-таки это иногда приходится делать. Да. Но мы выполняем гистероскопии. Да, в основном плановые гистероскопии. Это, наверное, самая распространенная патология полип эндометрия. Самая распространенная. Этих операций сделано много, и еще будет много сделано. Дело в том, что полип, скажем так, это участок слизистого слоя, который претерпел разрастание. Да? Он приобрел там сосудистую ножку, питание. И этот участок слизистого слоя продолжает существовать из месяца в месяц, да, от одной менструации к другой, не отторгаясь при этом, а разрастаясь. Да? И можно увидеть полипы больших размеров, но чаще всего сейчас так хорошо и доступно распространено ультразвуковое исследование, что полипы диагностируются достаточно рано и на малых размерах, там они 5-7 миллиметров, да, в общем, они, конечно, требуют какого-то контроля, да, нельзя бросаться сразу в операционную, если мы только впервые обнаружили полип. Дело в том, что через 1-2 цикла его может уже не оказаться. Да, сегодня врач УЗИ ставит полип, а уже в следующем менструальном цикле его может не оказаться. Поэтому рекомендуем, безусловно,
наблюдение.
Наблюдение, которое заключается в контрольном УЗИ, и лучше его выполнить после очередной менструации, да, чтобы произошло полноценное отторжение эндометрия, и, возможно, или же это была ошибка визуальная, да, или же произошло отторжение этого участка слизистого слоя эндометрия, из которого сформировался полип, и в следующем цикле его уже не будет. И это избавит пациентку от операции, от наркоза, от переживаний, от вмешательства.
Очень ценная информация, и вопросы продолжают поступать. Один из них в некотором смысле звучит как упрек. Екатерина пишет: «Молодой человек, все, что вы говорили, есть у вас в столицах, а у нас вот в Астрахани просто деньги собирают». Но сейчас же ситуация другая, иная. В областных центрах существуют аппараты УЗИ, врачи-гинекологи, все проходят курсы повышения квалификации, да, друг у друга. Вы же учитесь. Я думаю, что не такая уж доисторическая ситуация в Астраханской области.
Я думаю, что там все есть, да. Я не могу ответить за Астрахань, да, что там и как организовано, но все мы живем в России, и мне кажется, что везде происходит организация оказания медицинской помощи в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом, да, с федеральными законами, которые существуют. И наоборот, иногда я слышу от докторов, которые там приехали из глубинки, да, что у них это давно уже все есть, и современное оборудование, и современные методы лечения, и так далее. То, что у нас иногда в столицах показывают впервые, да. Наоборот, в глубинках иногда это уже все давно есть и существует, и работает. Просто нужно узнать, я думаю, что узнать у своего врача, в своей женской консультации, или если врач не
промониторить рынок,
да, не владеет информацией, то подойти к заведующей женской консультации, да, которые наверняка дадут полноценный ответ. Но можно и к нам приехать, ведь это сделать.
Конечно.
По полису ОМС.
По полису ОМС. ОМС. Да. Это значит, что вы все сделаете бесплатно. Самое главное, что вы задумались о своем здоровье. Но я думаю, что еще один вопрос, потому что наша программа не за горами, и финал ее, а вы говорили, времени много. Все очень быстро происходит. Светлана спрашивает вас, о чем могут говорить кровянистые прожилки в середине цикла и происходит через месяц. Один цикл есть, второй цикл нет. Ну, это вопрос не совсем по теме, наверное, но к вам сейчас обращаются.
Ну, нужно попытаться ответить, да, то есть какие-то межменструальные кровянистые выделения, но не такие, что прямо отчетливые кровянистые выделения, а я так понял, прожилки крови в выделениях из влагалища, да. Соответственно, здесь нужно, я бы посоветовал, именно в эти дни обратиться к гинекологу на прием. Прийти к гинекологу, чтобы врач посмотрел вас именно в эти дни, допустим. В эти дни. Что можно посмотреть? Слизистую влагалище, слизистую шейки матки. Есть там какие-то изменения или нет? Да? Связано ли это с половой жизнью или нет? Да?
Сдать
на простые мазки, мазок на флору, мазок на онкоцитологию, сдать мазок на скрытые инфекции, сдать мазок на вирус папилломы человека. Да, и исключить такие простые вещи, которые тоже могут быть причинами прожилок крови в середине менструального цикла. Да. В том числе, правильно говорите, сделать УЗИ органов малого таза. Да, посмотреть структуру яичников, да, что в них происходит в середине цикла. Да, там созревает фолликул, доминантный фолликул есть, или уже произошла овуляция этого доминантного фолликула, или уже произошло формирование, или происходит формирование желтого тела, да, к примеру. Что происходит с эндометрием в полости матки? Имеет ли он свои необходимые слои, для, характерные для этой фазы цикла, да, ширину, толщину слизистого слоя и так далее. То есть может быть что-то по УЗИ выявится, даже тот полип, о котором мы разговаривали, может неожиданно врач найти, гинеколог, посмотрев в зеркалах, обнаружить полип шейки матки цервикального канала. Может так произойти. Угу. Что в другие дни его было не видно, а в эти дни он есть, и он сопровождается вот этими вот выделениями. Или же по УЗИ обнаружить, допустим, полип эндометрия в полости матки.
Александр Анатольевич Шапров сегодня у нас в гостях, врач-акушер-гинеколог, хирург высшей квалификационной категории и папа девушки, но она же уже почти девушка, подросток, да, девочки-подростка, которые тоже задают своему отцу вопросы, пациентки на работе, девочки дома, жена и дочка. У меня вопрос, который не касается вашей профессиональной деятельности, но очень хочется его задать. Мы выходим в эфире, трансляция в эфире Теос Медиа. Это большой международный ресурс, христианский. И, конечно, мне хочется спросить, вот врач-гинеколог, столько лет с женщинами работаете, вы могли бы что-то посоветовать мужчинам? Этот вопрос для вас неожиданностью является, я знаю. Но тем не менее, что-нибудь мужчинам посоветуйте, как с нами обращаться. Вот для сохранения нашего здоровья. Это очень важный сложный вопрос, да.
Важный и сложный вопрос, да. Как мужчинам обращаться для сохранения женского здоровья?
Да. Потому что вот очень часто женщины болеют, потому что мужчины их в некотором смысле не понимают. Или еще что-нибудь. Есть у вас какой-то такой совет?
Из-за этого?
Вот Библия пишет: относитесь к женщине как к хрупкому сосуду. Вот как к немощному чему-то.
Ну, я не знаю, я могу только мужчинам посоветовать, чтобы они любили своих половинок, с которыми связали жизнь, да, и чтобы прислушивались к их мнению. Вот. Если женщине требуется что-то для того, чтобы она за своим здоровьем какой-то, как-то поухаживала или еще что-то, нужно ей в этом помочь. Вот и все. Морально помочь, помочь там достичь чего-то, или там попасть к доктору, или, может быть, нужно помочь тем, что просто оказать помощь в быту для того, чтобы она не нагружала там свой организм в какие-то моменты жизни, да?
Вот очень часто жены, вот, по крайней мере, из того жизненного опыта, который я имею, достаточно большого женского опыта, потому что я уже и мама, и бабушка, и подруги, и хватает, в общем, нам женских возможностей для того, чтобы рассказать друг другу о своих каких-то проблемах, очень часто стесняемся говорить мужчинам о своих вот каких-то проблемах, маленьких женских бедах. Угу. Наверное, это неправильно.
А может быть, наоборот, правильно. Что-то нельзя говорить своему мужчине, а что-то можно говорить.
А что нельзя?
Какую-то информацию нужно давать дозированно. Да? Угу. Мы же не знаем каждого мужчину, как он отреагирует на информацию. Эта информация самая простая может напугать, а может и наоборот, как бы он угу. потом излишне бережно будет относиться к своей половинке. Угу. Да? Я не знаю, как бы.
Вот
я за всех мужчин ведь ответить не могу.
Конечно.
Каждый мужчина очень индивидуален. Угу. Поэтому тут нужно и женщинам тоже не знать, учитывая, что они так давно друг с другом живут, что можно говорить угу. своему супругу, своему мужчине, а что нельзя говорить, чем можно поделиться, а чем нельзя делиться. Какие-то вопросы, может быть, нужно решать самостоятельно, а какие-то вопросы угу. нужно решать вместе. Конечно, здорово, когда все вопросы можно и нужно решать вместе, да? Но не всегда это получается.
Вопрос, которые несколько женщин задают вам, по-разному интерпретирую, но тем не менее, на фоне стресса угу. нет месячных.
Угу.
Что это за проблема? Решается ли она оперативным путем? Ну, сталкивались ли вы с такими вещами?
Видите, как бы сами уже ответили на свой вопрос, задавая его. Произошел стресс.
Угу.
Да? Какое-то сильное эмоциональное переживание. Да? Это может отразиться на регуляции менструального цикла? Может отразиться, потому что кора головного мозга – это тот источник, который регулирует работу менструального цикла. Если там происходят какие-то изменения, волнение, стресс, как вы сказали, да,
угу.
то это отражается потом на работе гипофиза, гипоталямуса, на работе яичников, которые регулируют уже работу матки, а именно отторжение эндометрия, слизистого слоя и есть наша менструация. Это точно не нужно регулировать хирургическим путем, нет.
Начать нужно с головы. И у нас осталось 2 минуты до конца эфира. Свое время я использую следующим образом. Шапров Александр Анатольевич, отзывы ваших пациенток. Вот я выбрала один из них. Хочу выразить огромную благодарность всему лечащему персоналу и моему лечащему врачу Шапрову Александру Анатольевичу. Внимание, доброжелательность, высочайший профессионализм. Чувствовался во всем. Спасибо вам всем за вашу работу. Эти дни, что я пробыла с вами, я не забуду никогда. И еще один отзыв. Искренне благодарю врача-гинеколога Шапорова Александра Анатольевича за ваши усилия, старания, высокий профессионализм, доброту сердца и большое мастерство. Вы замечательный врач. И главное, вы врач от Бога. С. Но
я могу сказать спасибо своим пациентам.
Да, пациенткам спасибо, а нашим подписчикам.
Потому что они нас иногда спасают. Как бы иногда мы находим спасение в работе.
Угу.
Когда работаешь, несешь пользу пациентам, выздоровлением, да, угу. избавлением от болезней, это самая главная награда для нас.
30 секунд. Совет врача от Бога. Традиция. Нужно дать какой-то совет универсальный нашим подписчицам. Они сейчас внимательно вас слушают.
Ну, я бы посоветовал не забывать врачей-гинекологов, посещать их каждый год, да, так же, как мы должны посещать стоматологов.
Угу. Раз в год достаточно?
Когда все в порядке, достаточно раз в год. Когда что-то находится, то мы сами рекомендуем чистоту посещений и выполнений каких-либо диагностических мероприятий.
Спасибо вам большое. Рядом с вами так спокойно. Я думаю, что это ощутили многие ваши пациентки. И надеюсь, что сегодня, если среди наших зрителей есть те, кто у вас когда-то оперировался, я думаю, они поддержат меня. Александр Анатольевич, врач от Бога, спасибо вам большое за участие в эфире. На другие вопросы, которые мы не успели сегодня обсудить, я думаю, мы найдем возможность прокомментировать их и ответить в проекте «Симфония женщины» во всех социальных сетях. Подписывайтесь и задавайте их. Всего доброго.
Всем спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.